Олег Сапфир, Юрий Винокуров, Орден Архитекторов, 5. Глава 1. Кладбище самоубийц, княжество Лихтенштейн. Кирилл Александрович Полянин, которого многие знали под прозвищем «Скала», с удовольствием разрядил магазин своей винтовки в старую покрышку. В воздухе запахло порохом. Он с удовлетворением отметил, что все пули легли точно в цель, оставив на покрышке аккуратные круглые дыры. «Скала» всегда любил оружие. Оно было для него не просто инструментом, а верным другом, который никогда не подведет. Взгляд «Скалы» остановился на Теодоре, который, полностью погруженный в работу, колдовал над кучей металлолома. Парень буквально играючи перерабатывал груды металла и каменного мусора. Ржавые трубы превращались в новые, бетонные блоки появлялись из ниоткуда, а сломанная техника возвращала свою работоспособность. За последнее время «Скала» уже успел привыкнуть к тому, что для этого молодого человека нет ничего невозможного. «Скала», будучи опытным воином, видел в своей жизни немало чудес. Но то, на что был способен Теодор, превосходило все, с чем ему доводилось сталкиваться. Этот совсем еще юный парень владел силой, о которой большинство магов этого мира могли только мечтать. Внезапно взгляд «Скалы» остановился на трех черных точках, которые появились в небе. Он нахмурился, пытаясь разглядеть, что это такое. Не теряя времени, он бросился к своей машине, вынул из багажника снайперскую винтовку и, прицелившись, стал внимательно рассматривать приближающиеся самолеты. Через мощный оптический прицел он без труда разглядел подвешенные под крыльями самолетов черные сигары – авиабомбы.
«Сотки», – определил «Скала» калибр. «И, судя по всему, артефакторные».
Он сразу понял, что это авианалет, и что шансов у них практически нет. Даже будучи сильным одаренным, он не сможет выжить под градом бомб. Когда «Скала» рассказал обо всем Теодору и увидел, как с самолетов начали падать бомбы, первым его порывом было броситься к своему господину, чтобы попытаться закрыть его собой. Он активировал свой энергетический доспех, но не успел даже сдвинуться с места. Земля под его ногами вдруг вздыбилась, и огромный земляной щит, похожий на большой кокон, окружил его со всех сторон.
«Теодор!» –
прокричал «Скала», пытаясь пробить земляную преграду. Но его голос, заглушенный ревом пролетающих самолетов, потонул в нарастающем гуле. В этот момент раздался оглушительный грохот. Первая бомба, сброшенная с самолета, упала на землю, взметнув в воздух огромный столб пламени, дыма и земли. За первой бомбой последовали и остальные. Земля содрогалась от взрывов, все вокруг было окутано густым черным дымом. «Скала», находясь внутри своего земляного щита, чувствовал, как дрожит земля под его ногами. Уши заложило, а в глазах потемнело. Следующая минута была похожа на кошмар. Бомбы падали одна за другой, взрывались, превращая окружающее пространство в настоящий ад. Осколки металла, куски бетона, пыль, грязь – все смешалось в хаотическом танце смерти. Когда все стихло, «Скала», кашляя, выбрался из-за земляного щита, который уже осыпался, превратившись в груду земли. Рядом стоял бледный Теодор с окровавленным лицом и тяжело дышал. Но его глаза горели торжеством. «Скала» с удивлением осмотрелся по сторонам и понял, что вокруг каждого рабочего появились точно такие же земляные щиты, которые защитили их от смертоносных взрывов. А уже через мгновение Теодор, подняв снайперскую винтовку, выстрелил по удаляющимся самолетам. Два кукурузника начали падать вниз. Сначала «Скала» удивился, что тот умеет так метко стрелять, а потом, еще раз сопоставив, на что способен Вавилонский, решил, что уже давно пора перестать удивляться. По состоянию Теодора было видно, что он выложился на пределе своих возможностей. Его тело дрожало, из носа шла кровь. «Скала» почувствовал себя виноватым. Он, глава гвардии рода Вавилонских, оказался беспомощным, словно птенец, запертый в клетке. а Теодору пришлось отдуваться за всех. Когда на горизонте появилась колонна автомобилей, Скала ощутил прилив энергии. Наконец-то он сможет проявить себя и показать, что еще не растерял сноровку. Снова взяв в руки свой верный автомат, он двинулся к дороге. Это был его звездный час. Скала пробирался, осторожно ступая по земле. Все окружающее пространство было буквально нашпиговано минами, и одно неверное движение могло стоить ему жизни. Он шел, внимательно глядя под ноги, и вскоре заметил, что некоторые камни на его пути самостоятельно передвигались, складываясь в подобие небольших башенок. Он понял, что Теодор, тратя последние силы, таким образом маркирует для него опасные участки.
«Вот же неугомонный! Даже лежа без сил продолжает помогать мне!» Хмыкнул про себя Скала, обходя минные ловушки. «Так даже не интересно!»
Когда он добрался до дороги, то увидел, что половина машины с колонны подорвалась на минах. Три автомобиля, объятые пламенем, лежали на обочине, а остальные, резко затормозив, видимо, не решились ехать дальше. Они уже начали разворачиваться, пытаясь выйти из зоны поражения.
«Не так быстро», — усмехнулся Скала.
Он выбрал удобную позицию за большим валуном, прицелился и выстрелил. Пуля попала в колесо одного из автомобилей, и тот, потеряв управление, врезался в дерево. Затем Скала перевел огонь на вторую машину, которая пыталась уехать, развернувшись. После очереди выстрелов эта машина получила несколько пуль в колеса и завалилась на бок. Последняя машина маневрировала между деревьями, пытаясь скрыться, но Скала прицелился и выстрелил несколько раз в двигатель. Задымив, она остановилась. Несколько человек выскочили из автомобилей и бросились в рассыпную. Скала, не теряя времени, открыл по ним огонь. Бой был недолгим. Уже через несколько минут все было кончено. Шестеро бойцов лежали на земле, а остальные шестеро стояли на коленях с поднятыми руками. Скала, тяжело дыша, подошел к ним.
«Не стреляйте!» – заорал тот, что был ранен в ногу. «Мы сдаемся!»
«Встать!»
рявкнул Скала, направив на них ствол.
«Руки за голову!»
Пленники нехотя поднялись, с трудом держась на ногах.
«Что ж, господа», — с усмешкой произнес Скала. «Поздравляю! Вы только что выиграли приз, возможность остаться в живых. Если, конечно, будете сотрудничать и расскажете все, что знаете о своих хозяевах. В противном случае...»
Он многозначительно передернул затвор автомата. Пленники обреченно переглянулись. Когда Скала отправился навстречу нашим непрошенным гостям, я сделал последнее, на что был способен. Указал ему путь, подсвечивая левитирующими башенками из камней, спрятанные в земле мины. Это окончательно выбило меня из сил, и я все-таки потерял сознание. Очнулся я здесь же, на кладбище самоубийц. Меня заботливо перенесли в ангар, оборудовав импровизированную спальню, где я и проспал до самого утра. Но как следует выспаться и отдохнуть мне не удалось. Энергетические каналы были истощены, будто кто-то пропустил по ним ток высокого напряжения, выжигая изнутри. Мое магическое ядро, обычно пульсирующее энергией, теперь напоминало пустой сосуд, от которого исходила лишь тупая, ноющая боль. Голова раскалывалась, а мышцы болели так, будто я пробежал марафонскую дистанцию. К удивлению, обнаружил, что рядом находятся Анастасия и Фредерик. Они увидели, что я проснулся, и дворецкий тут же протянул ко мне какой-то ароматный настой на травах, который, по его словам, придаст мне сил и быстро поставит на ноги.
«Пейте, господин», — сказал он. «Этот отвар — мой секретный рецепт, передающийся в нашей семье из поколения в поколение. Он поможет вам восстановить силы и снять головную боль».
Я с сомнением посмотрел на темно-коричневую жидкость, которая издавала резкий, немного горьковатый запах, но все-таки сделал несколько глотков. Отвар оказался неожиданно приятным на вкус, с легкой кислинкой и пряным послевкусием.